48. Венец. Дозвониться до Силенсио Дефенс оказалось нелегко. Все доступные телефонные номера вели в один и тот же лабиринт тонального набора и автоответчиков. Но в конце концов Сага нашла выход. Нажала девятку и звездочку и позвонила в отдел продаж. Ее соединили с секретарем отдела. Сага пропустила мимо ушей вопросы секретарши и сразу перешла к делу. Секретарша помолчала, потом объяснила Саге, что та набрала неверный номер и что время, отведенное для телефонных звонков, закончилось.
«Пожалуйста, перезвоните завтра утром с 9 до 11. Передайте Понтусу Сальману, что сегодня в 2 часа дня к нему приедут из службы безопасности», — перебила Сага.
В трубке послышалось тихое пощелкивание. Секретарша что-то набирала на компьютере.
«К сожалению, он весь день на совещании».
«Но не в 2 часа», — сказала Сага помягче.
«И в 2 тоже. Он...
потому что иначе я сама его сейчас отыщу»,
— снова перебила Сага.
«Я передам ваше пожелание».
«Большое спасибо».
Сага попрощалась и через стол взглянула на Йону. «В 2?» — спросил он.
«Да».
«Томми Кафоэт хочет посмотреть на фотографии. Заглянем к нему после обеда, перед тем, как ехать».
Пока комиссар обедал с Дисой, эксперты из уголовной полиции портили фотографию. Лицо одного из 4 человек расплылось, и его стало невозможно опознать. На кухне у Йоны Диса тихо улыбнулась, выложив рис из кастрюли. Протянула тарелку с рисом Йоне и стала смотреть, как он смачивает руки, чтобы проверить, достаточно ли рис остыл и можно ли начинать лепить из него шарики.
«Тебе известно, что в Сёдермальме есть собственная Голгофа?» — спросила она.
«Голгофа? Это разве не...»
«Голгофа, как в Иерусалиме», — кивнула Диса, открыла кухонный шкафчик, достала 2 бокала и налила белого вина в один и воды в другой.
У Дисы было умиротворенное лицо. Веснушки стали ярче, растрепанные волосы заплетены в нетугую косу. Йона вымыл руки и взял чистое полотенце. Диса обняла его. Он зарылся лицом в ее волосы, вдохнул ее запах, почувствовал, как ее теплые руки гладят его по спине и затылку.
«Может, попробуем?» — прошептала она. «Ведь можно же просто попробовать».
«Диса», —
тихо ответил он. Она крепко-крепко прижала его к себе и тут же высвободилась из его объятий.
«Иногда ты меня просто бесишь», — буркнула она и отвернулась.
«Я такой, какой есть».
«Хорошо все-таки, что мы не живем вместе», — перебила она и вышла.
Йона услышал, как она заперлась в ванной. Ему хотелось пойти за ней, постучать в дверь, но он знал, что Дису нужно ненадолго оставить в покое. Поэтому он продолжил готовить. Положил на ладонь кусочек рыбы, полил васаби. Через несколько минут дверь ванной открылась, и Диса вернулась в кухню. Встала в дверях, наблюдая, как Йона готовит суши.
«Помнишь, — посмеиваясь, — сказала она, — как твоя мама всегда вытаскивала лосося из суши, жарила, а потом снова совала в рис?»
«Да».
«Я начну накрывать?»
«Если хочешь».
Диса перенесла тарелки и палочки для еды в большую комнату, встала у окна и посмотрела на Валенгаттен. Деревья светились светлой летней зеленью. Ее взгляд соскользнул с красивых домов квартала возле гостиницы «Нора Банторгет», где Йона жил уже год. Диса расставила приборы на молочно-белом столе, вернулась на кухню и выпила вина. Оно потеряло терпкость, слишком долго простояло в тепле. Диса подавила желание сесть на лакированный деревянный пол и спросить, нельзя ли им пообедать на полу руками, забравшись под стол. Вместо этого она объявила:
«Мне сделали предложение».
«Предложение?»
Диса кивнула. Ей на мгновение захотелось одновременно и позлить Йону, и не делать этого.
«Расскажи», — спокойно попросил Йона и понес поднос суши в большую комнату.
Диса снова взяла бокал и легко сказала:
«Ну, один человек из музея полгода назад спросил меня, не поужину ли я с ним как-нибудь вечером».
«Неужели в наше время еще так делают? Приглашают дам на ужин».
Диса усмехнулась.
«Ревнуешь?»
«Не знаю. Немножко». Йона подошел к ней. «Приятно, когда приглашают на ужин».
«Приятно».
Диса запустила пальцы в его густые волосы.
«Он красивый?» — спросил Йона.
«Ну, довольно красивый, да».
«Здорово».
«Но он мне не нужен», — рассмеялась Диса.
Йона не ответил. Он отвернулся и замер.
«Ты знаешь, чего я хочу», — ласково сказала Диса.
Комиссар вдруг странно побледнел. На лбу выступили крупные капли пота. Он медленно поднял взгляд на Дису. Что-то стало с его глазами. Они сделались черными, бездонными, смотрели тяжело.
«Йона», — поспешно сказала она, — «давай забудем, прости».
Йона открыл рот, словно желая что-то сказать, шагнул к ней, и у него подогнулись колени. Диса закричала, взмахнула рукой, бокал полетел на пол. Она опустилась на пол рядом с Йоной, обняла его и зашептала, что все скоро пройдет. Через минуту-другую по лицу Йоны скользнула тень, и выражение боли стало таять, словно его снимали слой за слоем. Диса подмела осколки, потом оба в молчании сели за стол.
«Ты не принимаешь лекарства», — констатировала Диса.
«Я от него сплю на ходу, а мне нужно думать. Именно сейчас мне необходимо мыслить ясно».
«Ты обещал принимать таблетки».
«Обязательно буду», — согласился комиссар.
«Ты же сам знаешь, как опасно не лечиться», — прошептала она.
«Я начну пить таблетки, как только раскрою это дело».
«А если не раскроешь?»
Издалека музей северных стран напоминает безделушку слоновой кости, но на самом деле он построен из песчаника и известняка. Изящная мечта о временах Ренессанса, множество зубцов, башен и башенок. Музей был призван прославлять независимость северных народов, но когда его открывали дождливым днем лета 1907 года, союз с Норвегией уже распался, а король был при смерти. Йона быстро прошел через огромный холл музея. Поднявшись по лестнице, он сначала долго стоял, глядя в пол и собираясь с мыслями, а потом медленно двинулся вдоль освещенных витрин. Взгляд ни за что не цеплялся. Йона просто шел мимо с отсутствующим видом, погрузившись в свои мысли. Хранитель уже ждал его возле одной из витрин. Комиссар сел и стал рассматривать похожий на сложенные ладони саамский свадебный венец с восемью зубцами. Венец мягко золотился в освещенной витрине. В ушах у комиссара зазвучал голос, перед глазами встало лицо, улыбавшееся ему, когда он в тот день сидел за рулем. Шел дождь, и лужи сияли на солнце, словно их подсвечивали из-под земли. Комиссар обернулся, чтобы проверить, хорошо ли сидится Люми на заднем сиденье. Венец, сплетенный как будто из светлых веток, кожи или волос. Обещание любви и радости. Глядя на него, комиссар вспоминал серьезный рот своей жены, ее волосы цвета песка, падавшие ей на лицо.
«Ну, как дела?»
Йона с изумлением посмотрел на хранителя. Тот работал здесь уже давно. Человек средних лет, с бородкой. Он все время тер глаза, отчего те были красными.
«Трудно сказать», — промямлил Йона и встал.
Когда он уходил из музея, в памяти ощущением потери держалось воспоминание о маленькой руке Люми. Он просто обернулся проверить, хорошо ли ей сидеть, и вдруг почувствовал ее прикосновение.